страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 695-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня в книге «Притчи Соломоновых», подходим к 10 главе. Кстати, если помните, мы беседовали с вами об этой книге, говорили о структуре книги, и я тогда сказал, что как раз вот с 10 главы начинаются, собственно, притчи, начинаются конкретные такие короткие фрагменты. Мы еще отметим это часто отмечают, это мысли, которые получены, приобретены силой Святого Духа, силой Духа Божьего, но также можем сказать, что это мысли, которые приобретены потом и кровью, то есть это то, что, ну вот, синяками заслужено, заработано, осмысленно, понято. Да, ну вот как для маленького ребенка, что вот не стоит ставить палец в розетку, да, пихать палец в розетку, да, вот это вот, или там утюг трогать, да, вот утюг трогать не стоит, горячий, раскаленный. Это определенным опытом приобретается. Вот тут перед нами будут притчи, будет мудрость, которая определенным опытом приобретается. Я напомню, что мы с вами читаем книгу притчи, и при этом мы используем с вами материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5 лет. Вы можете найти и эти, и предыдущие передачи. А цикл этот уже идет довольно давно, с 2017 года. Вот эти и другие программы можете найти на сайте theos.fm в разделе «Передачи». И как раз вот в самом начале, там в самом верху, по страницам Библии. И вы можете найти эти передачи также в нашем приложении «Теос» и в нашей группе ВКонтакте. Есть плейлисты, где вы можете тоже их послушать. Ну и, кроме того, есть другие наши группы, в частности, наша основная группа тоже в Фейсбуке «По страницам Библии». Там вы тоже, как и везде, можете нам писать, прислать ваши комментарии, прислать ваши вопросы. И во всех тех группах, тех сообществах, в которых вы нас сегодня смотрите и слушаете. Посмотрим некоторые комментарии ваши вчерашние. Елена Мязина спрашивает, и как понять, что простил согрешение? А если человек просит прощения и продолжает так же, снова попросит прощения и снова его получит. Не могу понять этого. Объясните, пожалуйста. Я напомню, прежде чем отвечать на этот вопрос, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, который, собственно, и разработал вот эту программу чтения Библии за 5 лет. В его случае это было чтение и комментарии по радио. Вот мы уже, собственно, сейчас эту программу воспроизводим в несколько модифицированном варианте в расчете на интернет, на социальные сети. Но у доктора Маги были также передачи, дополнительные передачи с ответами на вопросы. Скажу, чтобы было понятно, что очень многие вопросы, которые вы задаете, задавали и ему. Было это 30-40 лет назад. Он отвечал на эти вопросы в эфире. И вот вопрос о прощении практически в той формулировке, в которой вы его, Елена, задаете, ему тоже задавали, потому что это такой действительно частый вопрос, вопрос, который многих мучит. Как понять, вот ты простил человека, а он делает ровно то же самое и делает это снова. Интересно, об этом говорит Христос, сам Спаситель, Евангелие от Матфея, 12 глава. Причем он говорит одну сложную вещь, а потом апостолы переводят разговор на другую сложную вещь. 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». И вот дальше. «Тогда Петр». Да, вот Петра на самом деле в тот момент волновало не то, как они согласятся просить об одном и том же деле. Его волновало другое. На что, если человек против тебя продолжает грешить и грешит снова и снова. Петра волновало ровно то же, что сегодня волнует Елену и многих из нас также. Так вот, читаем дальше. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» По Ветхому Завету, да, до семи. Интересно, что ведь семь — это число совершенности, завершенности, даже не столько полноты, сколько именно завершенности. Вот столько, сколько надо, столько и прощать. Вот что имелось в виду. А Петр интерпретировал это по-другому. Ну, вот семь раз простил, но восьмой... Не-не-не, восьмой я тебя уже не прошу, не прощу, потому что число это уже достигнуто. Так вот, Иисус всякую эту возможность интерпретации такой снимает, 22 стих. Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи раз, но до седьмижды 70 раз. То есть 7 умножить на 70 — 490 раз. Тут два момента. Во-первых, самое простое — считать, вот, чтобы убедиться, что там 490, очень легко обсчитаться. А вдруг был 491, 492. И, в принципе, в любом случае много. Во-вторых, дело даже не в числе, не в количестве. Дело в том, что 7 — число совершенства или совершенности, и 70 — это 10 раз по 7, а тут еще и 7 раз по 70. Вот столько, сколько надо, столько и прощай. И дальше Иисус на эту тему рассказывает притчу. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. И вот он получил это прощение, отпустил его и долг простил ему. Да, интересно, что он просит, что просто потерпи на мне, здесь немножко сложно понимать, в более современных русских переводах это дай мне отсрочку. Вот он просит даже не прощение долга, он просит отсрочку, потому что у этого человека представление о прощении, как мы скоро узнаем, не было вообще никакого. Он не говорил: прости меня, я виноват. Он просто просит отсрочку. Кстати, скорее всего, эта отсрочка не помогла бы. И царь в этой притче, рассказанной Христом, просто делает единственное, что мог сделать, ну, кроме того, что вот все продать и бросить человека в долговую тюрьму. Дальше. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Опять-таки, и этот товарищ тоже не понимает прощения. Он говорит: «Дай рассрочку». Ну, не понимают его они оба. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев произошедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Ну, я думаю, что вы помните, что было дальше. Если не помните, можете сами прочитать в Евангелии от Матфея. А ничего хорошего там не было дальше. А вот смотри, какая штука. Когда мы с вами говорим о прощении друг другу, есть богословская часть, есть практическая часть. И эти две части пересекаются. С богословской точки зрения прощение основано не на том, что человек заслужил прощение. Не на том, что человек стал лучше. Вот ты теперь стал такой хороший, поэтому теперь я тебя прощаю. А раньше не мог бы простить. Нет. Не на том, что человек как-то отработает. Потерпи на мне, я все отдам. А прощение в богословском смысле основано на том, что нас уже простил Бог. Мы уже получили это прощение от Бога. Теперь мы можем дать его, это прощение другим людям. Вот, собственно, подлинное основание. Теперь практически. Это все понятно, да? Но а что если? Что если человек продолжает грешить снова и снова и опять просит прощения? Кстати, опять-таки, наш герой прощения не просил, он просил только отсрочки. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Тут вот ведь какая вещь. Давая человеку прощение, прощая его, мы приносим все это Богу, мы просим Бога убрать негативные чувства из нашего сердца. Эти чувства могут быть, это совершенно естественно. Но Бог их убирает, хотя порой и со временем, не сразу. Но при этом прощение, внимание, прощение не означает, что перестают действовать последствия некоего деяния. Ну, например, я договариваюсь встретиться с каким-то человеком, я опаздываю. Первый раз опаздываю, говорю, прости меня, пожалуйста. Да, он христианин, я христианин, он прощает. Мы опять договорились встретиться. Второй раз я опоздал. Там, третий раз я опоздал. В конце концов, человек имеет полное право сказать, слушай, я тебя прощаю перед Богом, я приношу эту историю, приношу эту ситуацию Богу, но я не могу больше тебе доверять. Прощение дано, но доверие пока не восстановлено. И вот поэтому, по этой причине, он мне скажет, я не буду с тобой больше договариваться о встрече, потому что я знаю, что ты можешь опоздать. Даже не опоздаешь, а можешь опоздать. Вы видите разницу, вот насколько здесь важно разграничивать две эти вещи. Прощение юридическое и практическое. Я прощаю, я приношу это Господу, я зла на тебя не держу. Ну или, если держу, то попрошу у Бога, чтобы он убрал это ощущение из моей жизни, из моего сердца. Я тебя прощаю. Но есть определенные последствия, через которые я пока переступить не могу. Смогу ли в будущем? Не знаю. А это имеет, на самом деле, свое применение в нескольких разных сферах. Мы только что говорили о деловой сфере, о сфере сотрудничества. Это проявляется и в семейной сфере. Я знаю ситуации, когда, ну, допустим, так, муж изменяет жене, и говорит, милая, прости, пожалуйста. Второй раз изменяет, прости, пожалуйста. И она его прощает. Она его прощает первый, второй раз. И он надеется, что прощение... Ну, я понимаю, что здесь взрослые люди меня слушают, да? Он надеется, что прощение означает, с ее стороны означает, что сейчас все восстановится, и вечером, ночью будет очень хорошее, приятное, доброе, милое, интимное время. И она будет такая добрая, милая, спокойная. И аргумент звучит как? Ну, ты же простила. Друзья, вот давайте вот эти вещи разделять. Написано прощать брату своему. Да, вот прощать. Но при этом последствия могут быть. Есть люди, которым Иисус не доверял. Он простил им. Но мы считаем, что он не доверял некоторым людям. Потому что были на это конкретные совершенно причины. А дальше, последствия, да, их меняет Бог, сердца меняет Бог. И совершенно нормален ответ, да, я тебя прощаю, мне тяжело, но я прошу Бога, чтобы он дал мне возможность, силы тебя простить, но рана нанесена. И поэтому, вот чтобы это решить, понадобится время. Молись, чтобы Господь дал мне это время. Иногда мы, мужчины, спрашиваем, в случае каких-то страшных, таких тяжелых событий, спрашиваем своих жен, пасторов, конкретный вопрос пастору заданный. Ну да, вот у нас было, нехорошо было с моей стороны, я попросил прощения, но вот 2 месяца прошло, она все равно дуется. Сколько она дуться может? Совершенно нормальный ответ. 2 месяца, слушайте, 1-2, даже 3 года. Там уже жене самой нужна будет помощь, возможно, нужна будет помощь в ее общении с Богом, в том, что с ней происходит. То есть прощение не надо путать с таким моментальным, автоматическим устранением последствий. Теперь с точки зрения того, кто прощает. Да, вот вы сказали, Елена, вот согрешают и снова просят прощения. Знаете, иногда в некоторых случаях совершенно спокойно можно сказать, да, я тебя прощаю. Но больше мы с тобой дела иметь не будем. Ну почему? Ну ты же простил. Или простила. Елена, ты же простила. Да, я простила. Но прощение и дальнейшее сотрудничество Это разные вещи. Ну, я же не обещала всем людям сразу, что с ними буду сотрудничать, что у нас с ними со всеми будут такие нормальные отношения. Деловые, рабочие, личные, какие угодно. Вот я тебя простила перед Богом, и я молю, чтобы Бог дал мне силы, потому что простить сложно. Но в наших отношениях будут определенные последствия. К этому надо, вот важно к этому относиться с пониманием. Кто-то скажет, ну как, простил и забыл. Как Господь же простил наши грехи, стер наши грехи. Очень внимательно с этим аргументом. Господь стер наши грехи, забыл грехи. Были ли последствия? Да. Смерть Иисуса Христа за наши грехи. Это не значило, что он взял, стер и уничтожил все последствия. Там фишка в том, что он эти последствия принял на себя. Скажу вам еще одну вещь. Да, кстати, по времени, что у нас получается? А по времени у нас получается, что ваши комментарии, которые вы пришлете сегодня, я думаю, что вы пришлете комментарии сегодня, надеюсь, по крайней мере, на что будет, что прокомментировать в нашей беседе. Так вот, эти комментарии мы прочтем уже в следующий раз, в конце эфира. У нас времени на эти комментарии не будет, потому что здесь еще кое-что, то, что нужно сказать. Так вот, прощение, оно ведь тоже требует сил. Оно требует движения Духа Святого, оно требует действия Божьего, оно требует послушания Богу. И вы можете сказать, Господи, дай мне сил простить. Вот и здесь как раз то самое основание. Господи, дай мне сил простить так, как Ты простил меня. И простил каждого из нас. И тоже очень важный момент, его отмечают христианские авторы, что прощая, мы становимся подобны Христу. Хоть в чем-то. Почему? Объясню. Допустим, человек вас оскорбляет, вы приняли это оскорбление, вы не поверили этим оскорблениям, ну, грубо говоря, вас назвали дурой, но вы все равно понимаете, что вы чадо Божие, и что тот, кто вас так назвал, неправ. Но вы приняли незаслуженное оскорбление. Вы говорите, Господи, дай мне силы. Христос сам принимал незаслуженное оскорбление. И вы оказываетесь сильнее духовно. Потому что в этой группе, потому что в этой ситуации, в этой паре прощаете именно вы. А вы берете на себя определенные последствия, которые не должны были бы вроде бы брать, ну, по мирским рамкам, по мирским канонам. На самом деле берете, и Бог вам дает силу для того, чтобы прощать. Прощать, на самом деле, это требует огромной силы Божьей. Жанна пишет, раньше я думала, что мудрость в том, чтобы не совершать ошибок. Оказывается, я ошибалась. Чем мудрость человеческая отличается от мудрости Божьей? Еще будем об этом говорить. Последствие мудрости заключается как раз в том, что Бог через свою мудрость охраняет от ошибок. Действительно, мудрый человек совершает меньше ошибок. И я, наверное, не вполне понял вопрос, потому что вы ведь правы. Только, наверное, мудрость не в этом, не в том, мудрость в том, чтобы прислушиваться к Богу, быть внимательным к Богу. А вот последствия мудрости в том, что мы совершаем меньше ошибок. И более того, в том, что мы умеем признавать те ошибки, которые совершаем. Так что здесь, наверное, нужно продолжать диалог, продолжать разбираться, как раз чтобы не запутываться, а чтобы была ясность. Притчи из 10 главы иногда понимают по-разному. Есть христиане, есть даже христианские толкователи, которые говорят о том, что это одна из самых светских книг Библии, потому что говорится здесь о вопросах житейских. Вот, это вот дело житейское, как у Карлсона, да? А при чем тут духовная история? А духовная история здесь при том, что мудрость эта без Бога была бы для нас нереальна. И следовать этой мудрости без Бога тоже абсолютно нереально. Более того, Бог делает некоторые вещи, которые нам запрещены. Мы, например, не имеем права назвать кого-то глупцом. Читайте об этом Евангелие от Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь. Бог имеет на это полное право. И это право принадлежит Ему. Соответственно, мы читаем то, что Он говорит. Принимайте то, что сейчас будете читать, как Божие Слово. И тогда увидите, насколько для человека самого по себе без Бога оно недостижимо. А с Богом вполне. Обратимся к Господу в молитве. потому что времени уже нет, будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, рукой Свою веди нас сейчас по Слову Твоему, наставь и научи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 695-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Начинаются уроки в школе мудрости. Мы с вами читаем книгу «Притчи Соломоновых». И я напомню, что мы говорили о молодом человеке, за сердце которого и за направление пути которого борется мудрость и глупость. Мы с вами говорили о том, что мудрость – это Христос. И мы сейчас с вами переходим к новому большому разделу этой книги. Мы будем читать о том, как действительно приобретать друзей и иметь влияние на людей. Кстати, по большому счету, влияние-то имеем не мы, а Христос. Когда мы с вами действительно служим Ему, это Он действует через нас. Но при этом есть совершенно конкретные вещи, которые нужно помнить, и эти вещи действительно определяют во многом нашу жизнь. Мы в прошлый раз поторопились, я хотел бы вернуться к 10 главе, 3 стиху. Мы его читали, я прочитаю его снова. «Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет». В прошлый раз мы вспомнили о том, что практически все притчи, ну или, по крайней мере, многие притчи, можно применить к конкретным библейским героям. Так вот, 3 стих – это про Иосифа. Иосиф праведен, и несмотря на все то, что замыслили его братья, даже при том, что казалось, что Бог Иосифа забыл, у Иосифа есть великая вера, и он со временем становится вторым человеком в Египте, говоря современным языком, премьер-министром Египта. Идем дальше. 4 стих. Опять-таки, он очень четко соотносится с тем, что мы читаем в Священном Писании, в других местах. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Мы помним первого человека, о котором говорилось, вот о его богатстве, причем это было праведное богатство, это, конечно, Авраам. Авраам, между прочим, иллюстрирует еще одну грань всей этой истории. Помните, как с одной стороны он работал и зарабатывал, а с другой стороны, когда возник спор о земле между ним и Лотом, Авраам даже не стал спорить. Он фактически говорит Лоту: выбирай любое место. Вот хочешь идти туда – иди туда, я тебе дам эту землю. Хочешь сюда? Иди сюда. Авраам не только работает, но Авраам еще и оказывается и проявляет себя как по-настоящему щедрый человек. То есть ты хочешь идти в эту сторону, иди в эту сторону. Хочешь в ту сторону, иди в ту сторону. А решение за тобой. Читаем дальше. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Опять-таки, связь с предыдущими стихами и противопоставление разумного и, скажем так, пока безумного или беспутного. С одной стороны, человек, который собирает, который делает себе запасы, запасы на зиму. С другой стороны, человек, который спит. Знаете, в нашем христианском мирке, к сожалению, порою он оказывается таким узким мирком, зачастую процветает какая-то неправильно понятая духовность. «Вот я такой духовный человек», — говорил мне один христианин. Я, говорит, Библию изучаю, я все время уделяю чтению Священного Писания. Ну, жена его возмущалась, почему он зарплату домой не приносит. Да, вот эта ленность, которая объясняется духовными мотивами, люди пытаются оправдать ее. Есть целые организации, которые, ну, типа христианские организации. Работают они также весьма духовно. Если бы это была деловая организация, если бы это был бизнес, он бы давно уже закрылся. Вместо того, чтобы закрыться, он, к сожалению, начинает просить людей о поддержке, просить людей о пожертвованиях, не рассказывая о том, куда эти пожертвования на самом деле утекают. 6 стих. «Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие». На самом деле это замечательное изображение некоторых конкретных людей. Смотрите, противопоставление между Самуилом с одной стороны и Саулом с другой. Благословение на голове праведника, праведный Самуил, а дальше первый царь Израиля. Уста же беззаконных заградит насилие. Этот царь Саул и его уста действительно заградило насилие. Он стал царем, все у него было вроде бы нормально, но очень скоро ему уже нечем было оправдываться. Он действительно был виноват перед Богом. Он действительно был также виноват перед своим народом. Это было действительно насилие. И это насилие заградило его уста. Ему уже не о чем и некому было говорить. Идем дальше. 7 стих. «Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет». Кто-то скажет, ну ведь есть же люди, которых вспоминают, даже при том, что они были негодяями. Да, но их до сих пор вспоминают именно как негодяев. Ну, а многие такие люди просто забыты. Чтобы тебя помнили как негодяя, надо быть уж очень страшным негодяем. Но даже в этом случае память о тебе будет весьма специфической. Читаем дальше, 8 стих. «Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется». Помните Навуходоносора, когда он слушался Даниила, человека Божьего, человека благословенного, тогда он, Навуходоносор, процветал. Ну, а если не слушался, то оказывался глупцом, причем в самом прямом смысле. Мы уже читали с вами как-то недавно Даниила, 4 главу, ну, по крайней мере, фрагмент из этой главы, о безумии, которое поразило Навуходоносора после его хвастовства, после того, как он действительно в своем самопревознесении пошел против Бога. Это безумие было лишь следствием, причем следствием тех решений, которые он принимал. Вот он пошел против Бога, он возомнил себя как самого замечательного, как самого крутого. Ну и последствия не заставили себя долго ждать. И только когда он смирился перед Богом, только в этот момент произошло вот это великое событие, когда к нему вернулся его рассудок. До этого он остается на протяжении 7 лет безумным. Безумие как следствие того, что человек восстает против Бога. Читаем 9 стих. «Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. А кто превращает, или точнее извращает пути свои, тот будет наказан». Непорочность, это слово переводится так же, как и честность, это лучший компас. Это лучший подход. Честность. В конце концов, нечестность приносит свои негативные плоды. Буквально вчера читал про человека, который рассказывал о том, как он растерял своих подписчиков на известной платформе, на которой люди распространяют видео. Вот растерял-то он растерял. Потом его спрашивают, а подписчики-то были откуда? Он отвечает, да я их до этого купил из надежных источников. Ну, а потом растерял. Проблема не в том, что он их растерял. Проблема в том, что он их покупал. Проблема в том, что он решил накручивать себе статистику нечестными способами. Потом уже ворчать по поводу потери было совершенно бесполезно и бессмысленно. Человек наказан за то, что в свое время сделал. Да, это не самый, может быть, частый пример, но задумайтесь, пожалуйста, о том, как это бывает в вашей жизни, когда, решая какую-то конкретную задачу, вы идете на нечестное решение. Ну и потом это нечестное решение приводит к последствиям, которых вы не ожидали. 10 стих. «Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется». Речь здесь, конечно, не идет о людях, у которых есть какие-то заболевания. «Мигает глазами» — это человек нечестный. Считалось, что если человек что-то говорит и при этом подмигивает, то вот он как бы показал, что он говорит в этот момент нечестно. Ну, а то, что собеседник не заметил этого подмигивания, это уже проблема собеседника. Дело в том, что 9 стих и 10 на самом деле связаны. 9 стих говорит о честности и нечестности. В принципе, как о качествах. О том, как опасно обманывать других людей и как мы получаем воздаяние за такой обман. 10 же стих – это совершенно конкретная иллюстрация. Только про социальные платформы, про социальные сети они не могли придумать иллюстрации, естественно. Но была совершенно конкретная тогда привычка, традиция. Ну, надо просто что-то сказать и подмигнуть. Ну, я же тебе показал, что я неправду говорю. Я подмигнул. А если ты это не заметил, то это твоя проблема. И вот отвечает на это автор. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду. А глупый устами приткнется. Наша речь и наше поведение, наши поступки должны быть в согласии друг с другом. Вот тогда мы действительно не приткнемся. Еще один библейский пример, он про это же, это поцелуй Иуды. Сам по себе этот поцелуй лжив. Это, пожалуй, самый страшный поцелуй, который можно было себе представить. Человек говорит одно или делает одно, на самом деле он и говорит, и делает совершенно другое. Если здесь вот в первом примере с миганием нужно заметить движение глаз, то в случае с Иудой нужно заметить этих стражников, которые пришли для того, чтобы взять Иисуса. 11 стих. «Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие». Понимаете, когда мы говорим о Христе, мы говорим о том, кто и есть путь, истина и жизнь. Вот тогда мы несем эту жизнь другим людям. Тогда уста наши становятся источником жизни. Тогда то, что мы говорим, не унижает людей, не расплющивает людей. То, что мы говорим, приносит им жизнь. Ну и с другой стороны, ситуация, когда человек устами своими несет беззаконие, ничего хорошего из этого в принципе не будет. Ну а дальше начинаются совершенно конкретные уроки жизни. 12 стих. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. И 13 стих. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Для нас это может быть немножко непонятным, это может быть непривычным. Вот какая же это розга? Смотрите, какая штука. Ведь у Соломона был личный пример. Весь мир приходил слушать мудрость Соломона. В то же время сын Соломона, Раваам, не слушал совет, данный пожилыми людьми. И в результате, с одной стороны, Соломон процветает, с другой стороны, Роваам и сам идет в погибель, и других людей Израиль, он приводит в погибель. То есть его путь оказывается погибельным не только для него самого, но и для тех, кто по этому пути решили пойти. А мы с вами слишком легко можем начать говорить, что ну вот, розга, это как-то не про нас сегодня, мы все-таки в 21 веке живем. Но понимаете, розга, она ведь не только физическая. Это не только физическое наказание. Это нечто гораздо большее и гораздо более действенное. 6 стих 8 главы послания к римлянам. В связи с этим можно вспомнить. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Вот опять тоже противопоставление. Погибель для христианина – плотские помышления. Погибель для нас – отделиться от настоящего серьезного общения с Богом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я вернусь к книге притчей, 10 глава. Это конкретная, даже не просто житейская мудрость. Нет, скорее это жизненная мудрость, которую Бог предназначил для своих людей. 14 стих. «Мудрые сберегают знания, но уста глупого – близкая погибель». Иными словами, мудрые зачастую даже не говорят. Они сберегают знания, это знания у них внутри. Они не торопятся беседовать, не торопятся уж тем более кричать по этому поводу. Однако уста глупого близкая гибель. Знания он передать не может. В старой песне вроде бы были такие слова: «Хочете музыку, есть у меня». Так вот, у глупого знаний нет. Он может говорить, но это будет только передача гибели. Идем дальше, 15 стих. И тут мы подходим к очень такому осязаемому, ощущаемому, конкретному. Имущество богатого – крепкий город его. Беда для бедных – скудость их. Труды праведного к жизни. Успех нечестивого – к греху. 15 стих, конечно, не значит, что если ты праведен, ты обязательно будешь богатым человеком. Если неправедным, будешь бедным. Более того, 16 стих об этом же. Успех нечестивого – к греху. То есть, даже если нечестивый имеет успех, ну, он потом этот успех будет использовать не так, как это нужно было бы. Он заработал много денег, но заработанные деньги он использует далеко не для Божьего дела. Заработанные деньги оказываются для него, ну, в общем, такой западней. Это как студент, который говорит: я заработал первую свою зарплату и что-то с ней сделал. Он говорит: напился. На вторую сделаю то же самое. Понимаете, зарплата может увеличиваться, но неправильное использование от этого не изменится. Ну, а потом в результате это срабатывает и в обратном направлении тоже. Зарплата будет уменьшаться, потому что человек подрывает самого себя. Так что в конечном счете приходим именно к тому, о чем говорится в 16 стихе. Но читаем дальше 17 стих. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает». Я думаю, что применимо это, например, к Авессалому, сыну Давида. Он получил наставление, но он решил действовать по-своему. Он решил пойти против своего отца, забыв о том, что отец его – опытный военачальник. Конец Авессалома был по этой причине очень и очень грустным. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает». есть такое выражение «глупая смерть». Да, смерть всегда страшна, но она бывает еще и глупой. Существуют премии, которые типа вручают. На самом деле это шуточные премии, никто их никому не вручает. Но вот типа вручают тем людям, которые глупым образом умерли. То есть вот очень глупая смерть. Да, ну что-нибудь типа человек пошел грабить банк, положил себе за пазуху пистолет и как-то случайно куда-то не туда нажал, пистолет выстрелил, и человек в банке прихлопнул сам себя. Вот, ну, такие вот истории. Есть гораздо более пикантные, которые я здесь рассказывать не могу. Они поначалу могут показаться смешными, на самом деле они страшные. Это вот то, как глупость приводит человека к смерти, приводит совершенно реально к концу. 18 стих. «Кто скрывает ненависть, у того устало живые, и кто разглашает клевету, тот глуп». Опять-таки, это совершенно конкретное проявление глупости. Как страшно на самом деле, когда человек притворяется другом, а на самом деле он тебя ненавидит. Он враг. В конце концов, и такого человека, конечно, можно раскусить, и в конце концов, и это ненадолго. И это все кончается. Но пока это идет, очень и очень тяжело общаться с человеком, который выдает себя за друга. Он вам будет говорить приятные вещи, он вам будет улыбаться, он даже про вас будет говорить очень приятные вещи. На самом деле выясняется, что это, конечно, враг. Ну и еще проблема сплетней, проблема той лжи, которую мы намеренно зачастую передаем. Об этом мы читали еще в книге Левит, 19 глава, 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь». Переносчик в данном случае – это как раз клеветник, переносчик сплетен или переносчик клеветы. Вот кто-то скажет, да ладно, ну, красиво звучит, интересно. Может быть, хотя бы часть вот этой пикантной истории содержит в себе правду. Нет. Любая такая история – это восстание против жизни другого человека. Если вы переносите вот всю эту гадость, если вы клевещете, то вы реально совершенно совершаете против человека преступление. 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Сколько же пустых слов мы говорим, да и пишем тоже. Про одного известного советского политика рассказывали шуточное стихотворение, в котором была строчка «Речи длинные, пустые». На самом деле, это можно рассказывать не про одного политика, гораздо больше. Много слов. Сравните это, например, с молитвой Господней, с предельно короткой молитвой. Сравните это даже с Нагорной проповедью, короткой и очень емкой. Сравните это с Евангелиями. Одному человеку подарили Новый Завет, а он никогда в жизни Нового Завета в руках не держал. Он смотрит и говорит, такой маленький, что там может быть? Мы зачастую начинаем думать, что чем больше слов, тем больше мыслей. Нет, часто бывает, чем больше слов, тем больше воды. Причем это вода, или есть даже понятие словоблудие, это серьезнее, это хуже. Это словоблудие ведет к греху. Сдерживающий уста свои разумен. Да, иногда есть смысл не сказать человеку все, что вы о нем думаете. Кстати, может быть, в оценке его жизни вы вполне правы. Может быть. Но задумайтесь, а что изменят эти ваши слова? 20 стих. «Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых – ничтожество». Это продолжение той мысли, которую мы с вами уже видели. 21 стих. «Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума». опять-таки вспоминается Самуил и Саул. Один великий судья Израиля, другой царь, который хорошо начал, но очень плохо закончил. 22 стих. «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит». Нам нужно об этом помнить. Человек, который живет в удовольствиях, считает, что все у него хорошо, все у него уже есть, однако к концу жизни понимает, что ему реально многого не хватало. Но подлинное, настоящее Божие благословение приносит с собой и подлинное богатство. 23 стих. «Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость». Вы замечали, как зачастую люди начинают воспринимать криминальные романы или криминальную хронику, криминальные фильмы как удовольствие? Да, преступное деяние – забава для глупого человека. Читаем дальше. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится». Я думаю, здесь можно даже без комментариев. 26 стих. «Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его». Посылают черепаху за хлебом. Принесла хлеба. «Ты, я тут это еще только отправилась». Так бывает с ленивым человеком. 28 стих. «Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых погибнет». Вот опять то же самое противопоставление. Так действительно было в Ветхом Завете. Ну а сейчас Бог обещает нам подлинную, настоящую вечную жизнь. 30 стих. «Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле». Это опять-таки перекрещивается, пересекается с тем, что Бог обещает нам с вами сегодня. «Уста праведника источают мудрость, а язык злорадный отсечется». Сурово? Да, но Бог может и благословлять с одной стороны, и затыкать с другой. Ну и, наконец, «Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное». Все очень просто и очень современно. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.